нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14.36, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Иностранцы», у нас в гостях корреспондент информационного агентства «Джихан» Ешар Неизбаев. Ешар, здравствуйте.
Добрый день.
Будем в течение этих 30 минут, даже чуть меньше, 24 минут говорить о российско-турецких отношениях и о перспективах российско-турецких отношений. Вот сегодня сообщение, которое поступило от правительства России, Кабмин обнародовал расширенный список санкций против Турции. Компаниям из этой страны запретили заниматься строительным, туристическим и гостиничным бизнесом. Кроме того, турецкие фирмы с 1 января не смогут работать в сфере инженерно-технического проектирования, оказывать услуги для государственных, муниципальных нужд. Это предусмотрено постановлением правительства, которое подписал Дмитрий Медведев. А как это скажется на вообще турецкой экономике и как сказываются те санкции, которые Россия вводит против Турции?
Очень серьезно сказывается на турецкой экономике, потому что Турция очень за последние годы наладила очень хорошие торговые отношения с Россией. Угу. И можно сказать, что и раньше очень много, ну, очень часто мы слышим о том, как растет вообще-то товарооборот между государствами. Там он достигал до 32 миллиардов долларов. И вот теперь в этом году уже, после того, ну, к чему мы пришли в результате сбитого российского военного самолета, конечно, очень многие уже поговорят о том, что, например, вот министр экономики Турции говорил, что это около 9 миллиардов долларов будет убыток вот этих испорченных отношений.
Но это существенно для бюджета турецкого, 9 миллиардов долларов?
Россия очень важный партнер, очень важный партнер торгово-экономических
отношений. Перспективный рынок.
И поэтому, это, конечно, очень существенно, потому что это же не касается только тех, вот эти 9 миллиардов, допустим, кто-то напрямую продает товары, например, текстильные промышленности или там строительные какие-то компании, но они точно так же влияют, и это идет по цепочке, то есть по принципу домино. И, например, вот оппозиционная партия, она вообще говорила о 12 миллиардах долларов потери, туристический сектор о 6 миллиардах долларов. И когда мы говорим о туристическом секторе, это касается не только результате туристического сектора, но все, что с этим связано. Например, если не приезжают туристы, то вся продукция, например, овощи и фрукты, которые были заготовлены, и там даже мясо, птицы и другое, они тоже, получается, тоже в убытке, все эти компании.
Ну вот, Ешар, то, что мы видели, в частности, в новостях, ту реакцию турецкого бизнес-сообщества, реакцию турецких политиков, она была, ну, разной, скажем так. То есть кто-то говорил, что действительно это нанесет ущерб, в политических кругах говорили, что нет, и показывали вот эти кадры, как доблестно раздают те самые мандарины и помидоры, которые не пустили в Россию, а раздавали там людям на улицах.
Это же все пропаганда, а если мы будем... Политики могут говорить все, что угодно, ну, в том плане, что они отвечают за те голоса, которые они получили на выборах. И поэтому они могут вести пропаганду в виде того, что на них это не пойдет. Даже Эрдоган, например, очень такие интересные заявления говорил, что наш народ и раньше жил без газа, например. Хотя на самом деле не было вообще вопроса газа, не стояло, что Россия как бы... Конечно, и никто не собирался его запрещать. Но первый вопрос, который задали граждане Турции, потому что более 50% газа
составляется...
Да, это российский газ. И тогда, ну, как бы нужно было об этом сказать. Политики, конечно, говорят, что ничего страшного, мы раньше жили как бы без газа, ему и проживем, но это конечно, было смешно.
Турция действительно с удивлением смотрит на реакцию России после того, как был атакован русский бомбардировщик. Ну, потому что реакция, тем более политиков, она менялась.
Я хотел вот рассказать вот по поводу экономических, да, вот заявлений, что все нормально. На самом деле, вот именно экономический сектор, да, сектор который продает какие-то товары в Россию, они очень-очень сильно озабочены этим вопросом. То есть им это единогласно и однозначно это не нравится. Даже был, знаете, такой момент, я не знаю, в российских МИХ, возможно, этого не было, но вышла одна деревня, которая продает огурцы в Россию. И у них эти огурцы, они на самом деле в Турции не употребляются на такого вида. Это такие пупырчатые огурцы. А в России их любят. И они вышли прям с плакатом: «Мы извиняемся за то, что случилось, за сбитый самолет, потому что они, в первую очередь, вся эта деревня погорела на этой ситуации.
А рынок сбыта других нету? То есть как быстро,
ну, например,
Турция может найти рынки?
А, ну вот, например, да, вот то, что по поводу рынка сбыта. Сейчас вот, как только, конечно, началась проблема, это вот, до такой степени важно. То есть это не просто какой-то, знаете, процент вашей торговли вдруг возьмет и пропадет. То есть вы понесете какой-то мелкий убыток. Это очень серьезный убыток, поэтому все только об этом и говорят. Ну, по крайней мере, СМИ. Mm-hmm. И насчет альтернативные какие-то рынки, да, например, вот текстильный рынок, они, например, по крайней мере, там какие-то представители текстильного рынка говорят, что мы уже, понимая, что у нас будут очень серьезные трудности, мы уже ищем возможности в африканской, в африканских странах, то есть рынок сбыта. То есть они уже, да, они очень серьезно задумываются об этом. Но, знаете, еще какой момент, несмотря на то, что, да, Россия может запретить, например, текстильную продукцию, пока это неоднозначно, там четких таких, насколько я знаю.
Просто идея есть.
Да, была идея. Минпромторг, по-моему, предлагал запретить турецкую текстильную промышленность, но этого не было. И если даже это вдруг станет на повестку и вдруг примут такое решение, это будет что-то не только для Турции, но и для России также. Другое дело, если даже сами текстильщики предлагают, это возможно, и российские, кстати, тоже, и турецкие. Если переход будет такой, знаете, не быстрый, да, там вот с 1 января все, мы запрещаем текстиль, а, например, в течение 6 месяцев или там в течение года мы полностью прекратим там закупку из Турции, потому что здесь же есть уже много компаний, которые работают, они находятся здесь, но они могут шиться в Турции, даже международные компании, такие как Zara, H&M, еще вот Mango, например, это очень крупные компании. И одна из газет, например, турецких, писала, что эти компании, вот, которые я назвал, они решили отказаться от нашивок Made in Turkey, потому что это, ну, их могут, для них это могут привести какие-то... То есть им придется, ну, не будет трудности на российском рынке. Они шьются там и перевозят сюда. Понятно. И еще была также новость о том, что эти компании крупные, они собираются переехать из Турции.
Ешар, с вашей точки зрения, вот вообще в течение 2015 года были предпосылки к тому, что отношения между странами, ну, находятся, да, ну, постепенно там, охлаждаются? Или все действительно произошло резко после того, что был атакован русский бомбардировщик?
Вот давайте вспомним, вот именно ровно год назад, да, когда-то также была большая пресс-конференция Владимира Владимировича, он сказал, что он назвал Эрдогана крепким парнем, крепким мужиком, и ровно через год до такой степени, что он сказал нечто другое, да, и также он сказал, что, ну, одними помидорами, ну, не отделаются, вот. В общем, здесь можно сказать, что действительно, мне кажется, никто не ожидал. То есть Турция... Все отношения между Турцией и Россией, даже я помню, что я тогда обсуждал вот с какими-то политологами, туркологами, они все время говорили, что мы сейчас на таком пике отношений, на котором мы еще никогда не были. Это было буквально за месяц, может быть, до инцидента. То есть на самом деле не было. Конечно, никто не ожидал, что будет какое-то охлаждение. К тому же
не началось ли это, я прошу прощения, когда Россия начала операцию в Сирии? Ведь Турция как все-таки...
Знаете, до этого тоже Россия даже держава, своей поддержкой, она, у них были разногласия, у России и Турции были разногласия, но тогда, когда приезжали, например, министр иностранных дел, и были здесь встречи, и мы вот как журналисты наблюдали за этим, мы все время слышали такие заявления, как «да, мы можем расходиться», и это так открыто было сказано, и до такой степени было действительно чувствовалось, что два государства абсолютно, несмотря на то, что они расходятся в вопросе Сирии, но они во многом могут согласовывать и находить точки выхода в этих вопросах, в этом был огромный плюс. И как раз-таки вот почему это все называется ударом в спину, потому что Россия действительно не ожидала, это был неожиданный удар.
А в Турции сейчас как видят развитие отношений с Россией? Это тенденция к дальнейшему действительно охлаждению отношений? Или все-таки там ждут и, наверное, могут что-то сделать, чтобы Россия сменила свою жесткую реакцию?
Я, знаете, наблюдаю за высказываниями премьер-министра и президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана. важнее, конечно, высказывание президента, потому что он номер один в государстве. И, знаете, когда он говорит с иностранными СМИ, он говорит одно. Когда он говорит перед своими избирателями, то есть вот потенциальными, которые вот скоро там планируется или, по крайней мере, обсуждается возможность референдума, чтобы перейти на президентское правление, на президентское правление, систему президентского правления. Вот. И тогда он говорит совсем другое. То есть, например, вот он недавно, несколько дней назад, говорил арабскому каналу «Арабия». Он говорит, что мы не хотим никоим образом портить отношения с Россией. Мы хотим, чтобы наши отношения продолжались хотя бы сейчас, вот, по крайней мере, на уровне МИДа. Да? То есть мы сейчас не можем никак, насколько я знаю...
Отношения сохраняются.
Да, и до этого он, например, говорил каналу «Франс-24» перед саммитом ООН по...
Генассамблея ООН.
Да, да. Вот по поводу климата, потепления, глобального потепления и так далее. Да. Вот тогда он сказал, что если бы он знал, что самолет был не российский, то есть если бы он знал, что это был российский самолет, то Турция поступила бы по-другому. Видите? А когда говорят перед своим электоратом, перед турецким народом, то там уже используются популистские высказывания.
Но они
и тогда чувствуется как бы такое непонятное отношение, потому что то есть настраивают народ по определенному, ведь если посмотреть турецкие СМИ, особенно проправительственные, неправительственные, кстати, очень, мне кажется, объективно пытаются понять проблему и намекают на то, что, например, я много раз читал в этом в англоязычной газете «Today Zaman», они писали о том, что вот то, что мы сделали, сбив российский самолет, это было абсолютно непросчитанное, абсолютно непонятное действие, потому что если бы мы узнали бы, да, мы точно уверены, что то, что вот сейчас мы переживаем, вот эти все санкции, они последовали бы после такого шага, потому что это очень серьезный шаг. Если бы Турция бы просчитывала бы эти шаги, она бы этого точно не сделала. Получается, это был просто какой-то непонятный, абсолютно и нелогичный для государства, для его благосостояния шаг.
Турция надеялась, что остальные страны Альянса, может быть, еще Брюссель к тому же, почему Эрдоган тут же поехал в Брюссель, каким-то образом или вступится, или ну, как-то будут более активны, чем нейтралитет.
Вот смотрите, нейтральный. Кстати, да, вот тоже интересный момент. Я, например, наблюдаю за высказыванием в России, все время слышу, что Турция не нашла поддержку, да. То есть нужно самому там читать, чтобы понять, есть поддержка или нет. А в Турции, наоборот, говорят, что вот да, единогласно это НАТО поддержало, Запад на нашей стороне, и это такими большими-большими заголовками говорится в правительственных газетах, что, ну, действительно вызывает сомнения. Вот. Поэтому я вот тоже, видите, тоже некое использование. Я думаю, вот они, видите, здесь уже как? Здесь уже работают на электорат. То есть неважно, они сами, может быть, видят, что они как-то неправильно поступили, но теперь уже не могут сделать правильный шаг, который ждут
но
все.
Для электората Эрдоган хочет показать, что ему все нипочем. То есть,
он принципиальный человек, он все время шел, это все время его выносило на первый план, это все время давало ему возможность быть лучшим, и как-то вот он как принципиальный лидер такой, не отходящий от своих ценностей и интересов, да, наверное, это вот одна из его черт, которую он этим живет, и электорат знает это, и он должен все время это подпитывать чем-то. Поэтому... Вот сейчас такая ситуация, что Турция и хочет помириться, а электорат настраивает совсем по-другому.
А Турция хочет помириться, и что она для этого должна делать, с вашей точки зрения? То есть
они,
как?
Не я говорю, что она должна делать. Мы знаем, что она должна делать, потому что Россия уже высказала, да, на всех уровнях, да, это извиниться, это компенсация за погибшего летчика. И наказание виновных, она об этом как бы на всех уровнях это было сказано. Но Турция однозначно, вот представитель МИДа сказал, что они не будут выплачивать никакую компенсацию.
Жираф Мариус пишет, есть ощущение, что премьер Давутоглу и президент Эрдоган серьезно расходятся в отношении необходимости сбивать российский Су-24.
Ну, конечно, расходятся.
Видимо, Жираф Мариус намекает на то, что сначала было одно заявление, после того, как самолет был атакован, через сутки было другое заявление, потом еще через неделю было третье заявление.
Знаете, вот, если честно, здесь очень много таких непонятностей, да, нет однозначного вообще высказывания со стороны. Тут Турция говорит, если бы знали, что это был российский самолет, мы бы не сбили.
А потом мы знали, что это был
российский
самолет.
А потом говорят, нечего нарушать, если нарушите опять, мы опять сбьем, говорят так. например. Вот такие есть высказывания. Но уже они сбить точно не смогут, потому что российский самолет уже вот так вот незащищенно не летает. Как было это Су-24, да? Поэтому они, конечно, расходятся. И, ну, не знаю, я, конечно, расходятся. Здесь ответ такой, такой да.
Роман говорит, просто позиция НАТО и других была нейтральная, поэтому можно ее трактовать как в пользу России, так и в пользу Турции.
Вот каждый может...
Тот нейтралитет.
Вот я хотел сказать, что они ответили так, что каждый смог потянуть к себе. И вот самое главное, может быть, турецкое руководство понимает, что их не совсем так поддержали, как они хотели, но они преподносят это так, что вся Турция, по крайней мере, та, которая поддерживает Эрдогана, а их около 50%, они прям-таки верят в то, что... Все на их стороне. Но это электорат так думает. А как в действительности, вот мы знаем.
Перспективы на 2016 год, с вашей точки зрения. Вы говорите, что все-таки в Турции в большей степени надеются на некое потепление отношений.
Конечно, надеются. И даже, знаете, было заявление одного из министров о том, что они вообще ожидают к марту улучшения отношений. Да,
к
было
марту.
Такое заявление.
А почему
да?
именно март?
Ну, потому что, видимо, это ближе к сезону, во-первых. Во-вторых, потому что это очень выгодно любому турецкому предпринимателю, особенно в туристической сфере, который, да? Это, это было заявление министра торговли, таможни.
Да, да.
Вот, он сказал о том, что к марту они ждут потепления. И, кстати, часто очень бывают такие высказывания от других тоже представители власти.
7373948 это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит и Москва», и наш сайт «Говорит Москва.ру». Начался визит, официальный визит президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана в Саудовскую Аравию. И, как говорят, турецкий лидер хочет укрепить отношения с одним из главных игроков Сирии на фоне охлаждения отношений с Россией. Чего Турция хочет все-таки от сирийского кризиса, и есть ли какие-то, не знаю, видения ситуации, как, что должно решиться в 2016 году. Мы понимаем, что есть Сирия – это Асад, и есть Сирия – это исламское государство, запрещенное в том числе и в нашей стране.
Турция, мне кажется, важный вопрос для Турции – это как раз-таки сирийские курды. Это курды, которые находятся на севере Сирии. Насколько известно, вам тоже, наверное, это есть региональное правительство Северного Ирака, это тоже курды, но они очень дружественны к Турции. Есть как раз-таки курды, с которыми очень плохие отношения. Это представители террористической организации партии «Рабочая Курдистана».
Рабочая партия Курдистана.
Рабочая партия Курдистана. И вот как раз-таки Турция считает, что те курды, которые находятся на севере Сирии, это те курды, которые аффилированы с РПК, вот этой Рабочей партии Курдистана. Поэтому, знаете, у Турции на самом деле какая-то безвыходная, в этом плане какая-то безвыходная ситуация. Не то, что не безвыходная. Она, и получается, если она будет защищать, если она будет бороться против ИГИЛ, таким образом она, получается, поддерживает сирийских курдов, потому что их там много, и они уже практически захватили. Например, была борьба в городе, да, вот война в городе Кобани, и сирийские курды смогли вытеснить оттуда ИГИЛ.
Но Турция не заинтересована в территориальной целостности Сирии?
Нет, она заинтересована.
Заинтересована все-таки.
Ну, я уверен, что наоборот. В том-то и дело, что она заинтересована в территориальной целостности Сирии. Она, я думаю, она больше всех, наверное, заинтересована.
Почему?
Потому что если не будет территориальная целостность, на какие части может поделиться Сирия?
Ну, пожалуйста, хотя бы тот район, который сейчас, где находятся так называемые вот туркоманы, про которых шла речь, то хотя бы, чтобы она перешла под контроль Турции, разве нет?
Нет, я не знаю, я не думаю, что даже у Турции есть такие амбиции и заявления, я не думаю.
Нет, но вот цели обоих государств, я имею в виду, как Турцию, так и
Турция, она говорит, что она защищает своих, как вот в России есть понятие «русский мир», так у турков есть некое понятие там турецкого мира тоже, наверное. И поэтому туркоманы, они так, это люди, которые разделяют один язык, у них языки. Это те же самые турки, просто те, которые остались на территории Сирии. В Османской империи они были, там находились, и они просто остались.
Но Саудовская Аравия и Турция разве не хотят ухода Асада с поста президента Турции? Сирии.
Ну, они же, да, есть такое, конечно. Это же изначально вся вот эта заварушка в Сирии, она с этого и началась. Они, кстати, вот почему, например, Турция не вошла в коалицию, да, с Россией для борьбы против ИГИЛ? Потому что в этой коалиции есть также Асад. а она не хочет быть с Асадом в одном...
Ну, если Асад уйдет, есть вопрос, каким будет территориальная целостность Сирии.
Ну, у Турции, совсем Сирии. Другие взгляды. Она считает, что Асад, что без Асада можно просто будет переходное правительство, которое можно будет и без Асада. Ну, это их мнение. Они, не, я, кстати, уверен, что Турция за территориальную целостность, даже таких вопросов не было. Но другое дело, она хочет, чтобы Сирия продолжала без Асада. А почему без Асада? Это уже другой вопрос. Я не знаю, почему Турция так настаивает на это.
Роман, очевидно, что Сирия в вопрос территориальной целостности развалится, в том числе на Курдистан, что поставит вопрос о турецких курдах существенно острее.
Поэтому она, и поэтому я и говорю, что поэтому Турция, наверное, впереди планеты всей за целостность государства. Сирии.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста, наденьте наушники, будьте добры. Алло, Фроги, здравствуйте.
Да. Добрый день, это Фрог.
Да.
Некоторое время назад Эрдоган с Асадом были друзья, не разлей вода. И потом вдруг получилась такая война. Что случилось? Можете объяснить этот сам.
Спасибо.
Вот, объяснение, я думаю, здесь в словах Владимира Владимировича удар в спину, потому что Россия просто никогда не ожидала, что Турция может, знаете, вот...
Нет, с Асадом были не разлили вода. С Асадом.
Да, 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 очень интересный вопрос, да. Действительно, он даже не только не разлил вода, он называл его братом, да, он назвал его братом, а потом
а
вдруг... Знаете, я думаю, вот этот как раз-таки вопрос нужно... Ну, по крайней мере, смотрите, есть точка зрения, как вот моя, например, я думаю, что, видимо, кто-то как-то там договорился, и они пришли к мнению, что нужно, чтобы Асад ушел для каких-то своих политических, я не знаю, амбиций, кто-то там, какие-то страны, да, не одна страна. А еще есть, ну, например, турецкая официальная версия, когда они говорят, что... Были протесты, народ Сирии пошел против правителя, потому что не получал и не дождался никак реформ, о которых они все время говорили, и эти протесты вылились вот в такую гражданскую войну. То есть вообще как бы, по сути, вот...
И поэтому рассорились Майдан, Эрдоган, да, вот, с Асадом.
Ну, Эрдоган говорит, что он на стороне угнетенных, подавленных своим правителем, и он как бы их пойдет. Он всегда, кстати, об этом говорит, когда выходит там на какие-то речи вот, перед своим там, электоратом и однопартийцами бывшими. Сейчас он же президент, там, он как бы независимый, он никакой партии не принадлежит.
А Турция заинтересована в скорейшей победе над группировкой «Исламское государство», ведь вы сами знаете, что в адрес Турции обвинения звучат, что Турция как нефть покупает дешевую, так и поддерживает ИГ, так и границу не закрывает по каким-то причинам.
Знаете, вот чисто человеческое восприятие мира их, конечно, заставляет. И они точно должны и хотят бороться с ИГИЛ. Даже учитывая то, что было очень два жестких, самых жестких террористических акта в истории Турции за прошедший только год.
В районе, значит, в Анкаре и...
Да, и в Анкаре, и в Суруче. Да,
в Суруче.
Да, и это было... Людьми, которые совершили этот акт насилия, были представители, не представители, а именно это было, это как раз-таки это организация, террористическая организация ИГИЛ, они все взяли на себя ответственность, и поэтому, конечно, безусловно, Турция должна и хочет бороться, но вот если посмотреть на их действия, то оно, конечно, можно сказать, что Россия за последние несколько месяцев сделала больше, чем вместе взятая коалиция. Вот, если ты что,
ну и то, что мы видим на лентах информационных агентств в окрестностях Ракки, в Сирии уничтожены главари боевиков, прибывшие на совещание Минобороны России, об этом сообщает и в районе Зербы, или Зербы, уничтожен крупный склад боеприпасов группировки Джабхат-ан-Нусра, которая тоже считается террористической, запрещена во многих странах, в том числе и у нас, в России. У нас в гостях в программе «Иностранцы» был Ешар Неизбаев, корреспондент информагентства «Джихан». Ешар, спасибо, что пришли.